Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклове. Это Подмосковье, в районе города Пущино, собственно, в Пущине.
Серпухов, наверное, такой основной.
Основной Серпухов, хорошо. А в Пущине храм Архангела Михаила, где отец Дионисий тоже настоятель, Вера Воронежская, организатор, вдохновитель, руководитель фестиваля аутентичной музыки в Подмоклове, о котором мы сегодня и говорим. Прежде чем вернемся к разговору о фестивале, название само Подмоклово, ну, такое оно запоминающееся, я бы выразилась так. А почему? С чем связано? Каково происхождение этого названия?
Ну, я думаю, что это связано с тем, что там действительно очень-очень много влаги. Там очень много ключей, и это находится на излучине Оки.
И там луга.
Да.
Заливные луга, которые промокают, я не знаю, как.
Возможно, да. А в районе нашего храма там просто несколько ключей, есть источников, которые мы на Богоявление освящаем. Ну, действительно, место такое водное.
Прямо рядом с вашим храмом, если я правильно помню, там стоит такой фонтанчик, где можно помыть руки, попить воды, и вообще, ну, то есть вот вода, она прямо в открытом доступе, действительно.
Питьевая.
Да, то есть, да, питьевая вода, прекрасно. С Подмоклова разобрались. Возвращаемся теперь к фестивалю. А, собственно, программа...
Прости, пожалуйста, раз уж мы вот в краеведение ушли, я не могу не задать этот вопрос. Сейчас мы вернемся к фестивалю обязательно.
Кто о чем?
Но пока один вопрос. Там же еще усадьба. А вот что с усадьбой?
Усадьба – это наша большая мечта. Усадьба сейчас медленно, но верно разрушается. Но мы надеемся на то, что когда-нибудь все-таки нам удастся найти того человека, или, может, у нас обратят внимание кто-нибудь из государственных органов и смогут отреставрировать это здание, потому что мы можем его наполнить активной культурной жизнью, можем там сделать и музей тех самых скульптур, которые сейчас находятся внутри храма, можем там проводить наши концерты, наши мероприятия, мастер-классы, лекции. Мы же ведем научную концертную деятельность широко. С каждым годом мы все больше и больше осваиваем парк, как-то расчищаем его от зарослей.
Усадебный
парк, да. И одна из новых площадок, как раз образовательная, будет прямо напротив этого бедного, руинированного усадебного дома, но который, впрочем, хорошо читается, его первоначальный облик. И даже мы там выставим некоторые информационные щиты, которые рассказывают о том, как мы видим это в дальнейшем, этот памятник, приспособленный под наши нужды, и каким он был раньше.
Ну, раз уж сейчас вы заговорили о лектории, мне хочется еще тоже вот небольшую часть разговора посвятить тому, какую деятельность активную, научную, изыскательную вы ведете. Расскажите об этом. Вы же исследуете не только архитектуру, но и музыкальное наследие, да? Вот как это все выглядит? Причем это все ваша семья, и вы сами энтузиасты, все это на себя взяли, несете. А как, что, про какой период речь идет?
Про музыкальную часть. На самом деле, вот про музыку 18 века, о ней не так много чего известно. И вот за этот год мы много вообще, в принципе, разговаривали, пытались понять вообще наши отношения к и той, и другой, и третьей музыке, я имею в виду фольклор, классическую и духовную. И, ну, мне как бы просто, потому что я учусь до сих пор вот в аспирантуре, в Московской консерватории, у меня всегда есть преподаватели, теоретики, с которыми я могу посоветоваться, и которые мне могут сказать, где что почитать.
Я думаю, что такая аспирантка – это находка для преподавателей. Человек, который приходит, дергает и говорит: дайте мне материалы, я хочу это изучить.
Да. Но, скорее всего, сказались наши научные гены. Дело в том, что я сын научного сотрудника, который ушел в монастырь, игумен Феофан Крюков в Свято-Даниловом монастыре, но он до сих пор занимается наукой. А вот мы пошли в искусство. Но, тем не менее, вот к искусству мы относимся с таким же вот подходом, ну, так скажем, исследовательским. Поэтому вот я занимаюсь историей архитектуры, а Вера моя занимается аутентичным исполнительством. Это тоже ведь научная, в общем-то, отчасти работа, потому что понять, как эта музыка звучала в те времена, на каких инструментах она звучала, в какой стилистике, какие идеи в эти произведения были вложены. Ну и фольклор – это наше совсем недавнее увлечение.
В связи с одной из дочерей,
да,
тоже, да?
Да, тоже, да. Наша последняя моя дочь Павла, она увлеклась фольклором, и мы это тоже включили в сферу наших интересов. Вот. Но нас очень часто спрашивают о том, почему мы захотели объединить, казалось бы, необъединимые. Почему мы сочетаем духовную, авторскую и фольклорную музыку в одном пространстве, в одно время.
В одном фестивале.
В одном фестивале, да. У нас одна из наших задач – это объединение людей. Дело в том, что мы хорошо знаем многих людей в разных областях, но мы замечаем, что, например, фольклористы не очень интересуются классической музыкой, а классические музыканты к фольклору тоже относятся с некоторым таким снисхождением, так скажем.
Я скажу, что они просто не знают его.
Да, возможно, даже и так.
А что, это на самом деле, я могу сказать, что мне стыдно, но я фольклор узнала буквально 4 года назад. Абсолютно
когда
случайно
ваша сестра
на улице.
Младшая?
Нет, ну это на самом деле не так. Все как раз с меня и с мужа пошло. Мы его услышали, впечатлились, и потом уже начали...
Нас теребить всех.
Да.
А до этого относились, ну да, есть это наше наследие, ну как бы мимо проходит.
Вообще не задумывалась, что такое наследие. Да, я просто как-то, мне казалось, ну калинка-малинка, там валенки да валенки, да, вот.
Кстати, к сожалению... Многим так и кажется. И спасибо вам за то, что вы делаете. Вот просветительская работа, она очень важна.
А что на самом деле включает в себя фольклор, помимо калинки-малинки, валенок?
Ну, вот не то чтобы люди, помимо.
Люди... И ой, то не вечер.
Да, да, да. Вот нет, я рассуждаю сейчас, вот у меня классическое обывательское сознание. Я себе фольклор представляю, ну, какими-то там частушками, вот перечисленными музыкальными композициями, с позволения сказать, и то, как плотно вообще, вот не знаю, какая там ткань смыслов в каждом музыкальном фрагменте, да, вот для меня, например, это абсолютно закрытая информация. Как много вложено самой жизни и какой-то житейской мудрости и боли, и радости тоже в каждую песню, вот это, вот этой дешифрации смыслов, мне кажется, еще только предстоит заниматься. Но вы же это все берете и выносите на фестиваль, вы будете там же об этом рассказывать как-то?
Да, конечно. Знаете, вот вы сказали про калинку-малинку, да, и валенки.
Ну, это понятно, да.
Да, на самом деле это даже не фольклор.
Да, да.
Это... Чаще всего это просто авторская музыка. Нам кажется, что... Да, что вот то, что мы видим по телевизору в костюмах там с кокошниками, это вот фольклор. На самом деле нет. 50% этой музыки – это вообще авторская, а остальные 50% – это очень сильная какая-то трансформация, которая уже просто до неузнаваемости.
Я вам приведу пример, правда, не с музыкой, а с народным костюмом. В 1903 году Николай Рерих изучал русскую культуру, тогда он изучал русскую культуру, и он путешествовал по нынешней Ивановской области, ну, это Владимирская губерния тогда была. И вот он решил изучить местную традицию русского костюма. Причем не только там. Известно, что он в разных местах пытался отыскать в 1903 году классический русский традиционный костюм. И он нигде не мог его найти. Ему там сказали, что в одном селе вроде бы как в старых сундуках знают, что сохраняются, традиционно там сохранялось. Он поехал и ничего не нашел. И это нам показывает то, что в 1903 году уже не знали, что такое настоящая русская одежда, подлинная. Так все, что мы видим
странно,
на...
Это очень странно, если честно. Да, потому что до сих пор приезжаешь в экспедиции, там есть у бабушек...
Смотря куда, смотря куда вы приезжаете.
Наверное, знает, да.
А куда вы приезжаете?
Да я-то не этномузыколог, я просто ездила вот с теми же под облаками, с моими друзьями
они
в Белгородскую область, на север тоже в прошлом году вот сейчас они.
На севере сохраняется, это факт, на севере сохраняется. Но в центральной России вы нигде не найдете.
В Курской области, Белгородской, это центральная?
Ну, в центральной, нет, это нет, южная уже.
Ну, южная, да.
Но вы когда где-нибудь на площади в день города маленького увидите танцующих женщин в кокошниках, понятно, что это не традиционный костюм.
Да, это, конечно, так, да.
А вот как он выглядел, и точно его восстановить очень сложно. Сейчас, может быть, даже проще, чем Рериху, потому что все-таки есть какие-то археологические находки. Опять же, в музеях где-то что-то, может быть, еще и нашли. Но вот эта экспедиция «Маленькая Рериха», она показывает, что даже 120 лет назад плохо себе представляли, что такое русская подлинная аутентичная одежда.
А можно мне все-таки вернуться к нашей основной идее, почему мы это все объединяем?
Угу.
На самом деле все достаточно просто. Дело в том, что наш храм, находящийся с одной стороны в селе, поэтому естественное звуковое обрамление, так скажем,
звуковое содержание вашей жизни.
Да, этого места всегда было сельским, угу, деревенским. С другой стороны, это храм, поэтому там всегда звучала духовная музыка. И с третьей стороны, это храм аристократический, усадебный, поэтому там вполне уместна авторская музыка, композиторская музыка. И вот чисто вот из такого фактического материала можно себе... Мы фактически пытаемся не то что реконструировать, но представить, какая музыка могла бы наполнять это место, ну, там, 100-200 лет назад.
Какая музыка могла бы породить, да,
да,
тех людей, которые создали,
да,
и этот храм,
да,
и усадьбу, и вообще определили, ну, как будет выглядеть,
угу,
под Моклово. Место, правда, уникальное. У нас, я сейчас сижу, думаю, да, вот мы-то поедем, у нас в машине уже нет свободных мест, нам уже, как только друзья узнали, что мы едем, все: о, а нас возьмите. Вот, дорогие слушатели, если вы соберетесь,
Алла с мужем вас не возьму.
Нет, я имею в виду, что есть разные способы, как добраться. Их можно найти на сайте podmoklovo-fest.ru. И как своим ходом, и как на машине. По-всякому можно. И там какая-то парковка же, да, будет организована?
Да, конечно. Там будет парковка, как и на всяких фестивалях под открытым небом. Подъехать прямо к самым концертным площадкам будет невозможно. Придется пройти там минут, может быть, 12, там 20.
Ну, по таким красивым местам это вообще не проблема.
Вот, да. Но в целом, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы для наших посетителей, слушателей это время было максимально удобно и приятное.
Во сколько начало-то у вас там?
В 9 утра.
В 9 утра у нас начинается
литургия
Петровского времени. И тут очень важно нам тоже, кстати, сказать на радио «Вера» о том, что существенная часть нашей программы будет посвящена еще духовной музыке. У нас будет литургия необычная. Она будет сопровождаться песнопениями, которые были написаны дьяками Петра I. То есть это литургия того времени, звучащая так, как она звучала во времена, когда этот храм строился. И это очень необычная, красивая музыка, очень духовная. Я просто как музыкант, с одной стороны, с другой, как священник, знаю, что в нашем, так скажем, православном обиходе часто к партесной музыке относятся скорее так с некоторым пренебрежением.
Вы объясните, пожалуйста, партесная музыка – это что?
Партесная музыка – это та, которая пришла на смену знаменному пению или там деместному,
строчному,
то есть древнерусскому пению. Партесная – это как раз переход между поздним Средневековьем и началом нового времени. Но эта музыка, безусловно, заслуживающая внимания, талантливая и совершенно не диссонирующая с содержанием литургии.
А служить будете по служебнику тоже Петровского времени?
У нас, когда мы делали запись литургии Петровского времени, мы там позволили себе вольность и вставили Ексинью, я ее возглашал, о царствующем доме Петра I, его супруге и его детях. Но, конечно, наша литургия будет современной.
А вот возгласы «Господи, спаси благочестивое» как раз тоже об императорском доме там быть не должно. Потому
Правда?
Что, да, это поздняя вставка, уже начало 20 века, николаевских времен.
Блаженные у нас же тоже, это Женя. А вообще вся литургия будет исполняться ансамблем «Хронос».
Ой, хорошие ребята.
Да, и художественный руководитель Женя Скурат, который собрал всю эту литургию, он скажем, блаженны тоже, как оказалось, во времена Петра не пелись.
Да, есть хорошие сборники, где это все выстроено. Вот я в руках недавно держал аутентичный служебник екатеринского времени. Но я думаю, с Петровским там не сильное расхождение.
Ты блаженный будет, можно сказать, музыка Евгения Скурата.
А, то есть все-таки будут исполняться?
Да, будут исполняться. Он их написал так, как...
Стилизовал.
Мы дело в том, что мы не хотим делать из духовного, из божественной литургии какую-то реконструкцию, какую-то концепцию. Все-таки это будет подлинная литургия, к той, к которой привыкли наши современные верующие, и то, как благословено нашим священноначалием.
Блаженны – это когда во время литургии заповеди блаженства фактически воспроизводятся, да, вот из евангельский текст, и это исполняет хор, это очень красиво, это привычная нам сейчас уже часть литургии, она в первой части, скажем так.
Да, звучит. Совершенно верно. И еще сейчас добавлю ансамбль «Интрада». Это ансамбль вокальный с мировым именем. Екатерина Антоненко, его художественный руководитель. Они свою программу будут в основном строить на произведениях Титова. Это композитор, который творил в самом конце XVII века. Это русская барокко, причем она уникально тем, что западноевропейская барокко церковная, оно всегда сопровождается инструменталом. А, как известно, русская литургия, русское богослужение – это исключительно вокальное богослужение, поэтому все, что в барочной стилистике делали многие инструменты, здесь делают вокальными средствами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, Вера Воронежская, организатор, вдохновитель, руководитель фестиваля аутентичной музыки в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы. Там же, в Подмоклове, мы говорим о музыкальном фестивале, который 10 августа пройдет там. Вход свободный, приезжайте, вот это главное, что приезжайте. Есть разные способы, как добраться туда. Можно найти всю подробную информацию на сайте подмоклово-фест.ру. И мне бы хотелось вернуться к программе фестиваля. Мы сейчас говорим с вами о трех основных направлениях. Это классическая музыка, духовная музыка и фольклор 17-18 века. И очень хорошее, можно сказать, уникальное исполнение, потому что люди, которые приедут туда на аутентичных же музыкальных инструментах эту музыку воспроизводить, это люди, которые в архивах работают для того, чтобы максимально точно воспроизвести вот это звучание, понять, как это было тогда, и при этом не бояться экспериментировать. И как вот мы выяснили, да, даже стилизовать музыку, которая пишется сейчас, вот чтобы понять вот логику, да, достроить логику авторов 17-18 века и сейчас в эту логику, встроившись, дополнить этот музыкальный ряд. Вот все, что вы рассказываете, это потрясающе интересно. Вот я, например, человек без музыкального образования, и если я приеду туда, мне, конечно же, необходим будет ликбез. Можно ли будет, вот про детские лекции вы уже рассказали, а для взрослых, вот какая-то, ну, хотя бы минимальная программа, путеводитель по музыке 17-18 веков?
Дело в том, что у нас будут всю программу вести два опытных ведущих.
Пожалуй, самых авторитетных в этих направлениях.
Это Лев Малхазов, который ведет радиопередачу на радио России, «Барочная практика», и Сергей Старостин, который музыкант, это музыколог и очень
исполнитель.
Мы его хорошо знаем, да,
конечно,
он бывал у нас здесь в студии.
Да, имя очень известное. Они будут рассказывать перед каждым произведением.
Картину эпохи дадут.
Да.
Дадут картину, расскажут, как слушать. Я думаю, что это будет очень все интересно и увлекательно.
То есть каждое выступление будет предваряться как каким-то небольшой какой-то краткой информацией о том, что сейчас слушатели их внимание предложат.
Да, и знаете, у нас всегда так это происходит так свободно. Музыканты сами могут рассказать что-то, если захотят. Поэтому это всегда как-то даже намного интереснее, когда музыкант рассказывает о том, что он играет, потому что он в этом...
То есть атмосфера неформальная.
Да,
абсолютно.
Неформальная.
Да. Не, ну если концертной площадкой выступает паперть храма, а слушатели сидят на мешках с соломой, а исполнители вместо фраков надевают футболки, тут все понятно.
И все это под открытым небом.
И все это под открытым
да,
небом.
Да, я обычно спрашиваю еще про погоду, вы ее как-то там...
Молимся.
Да. Значит, все будет.
По крайней мере, до этого Господь нам был милостив. И если и был дождик, то он только попугал. В этот раз не знаем как, но надеемся, что Господь
но
нас
не оставит.
Но
даже на этот случай у нас всегда есть дождевики, и инструменты тоже мы закрываем шатрами.
Поэтому... Ничего не помешает тем, кто приедет 10 августа в Подмоклово, насладиться прекрасной музыкой. 10 августа, собственно говоря, Серпуховской район, Московская область, совсем недалеко, 100 километров от Москвы. Приезжайте, приезжайте на фестиваль аутентичной музыки. Все подробности, если вы вдруг слушаете нас не с самого начала, ну и вообще все подробности вместе с фотографиями, с галереей прошлых лет, со списком исполнителей, найдете на сайте podmoklovo-fest.ru. И там же есть аккаунты фестиваля в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, канал на Ютубе. В
всё.
Одноклассниках
есть
везде,
всё.
Да, все есть.
А если с детьми, например, приезжать, то вот тут как раз возникает вопрос. Там удобство, перекусить, куда-то, я не знаю, что-то вот, что может именно ребенку понадобиться. Понятно, там есть где бегать, да, поляна целая. Вот, но если там, например, поесть что-то, или вот пряники вкусные у вас там, это что-то необыкновенное.
Вы еще не пробовали нашу уху фестивальную.
Да ладно, у вас будет уха.
Из дальневосточной рыбы.
У нас уха, которая тоже является, может сказать, одним из главных пунктов нашей программы.
И что же вы молчали до сих пор?
Вот мы сказали. У нас все для этого предусмотрено.
Морсики, бутербродики, пирожки.
А головешку в уху будете окунать?
Так.
Это о чем? Это вы должны нам рассказать.
Да? А это же известная традиция. Нужно в уху окунуть головешку, чтобы она была более насыщенной и более такой, ну, как бы подкопченной, что ли.
Ну, наверное, нам... Мы попробуем проэкспериментировать с этим.
А давайте так, давайте вот пусть к вам Алексей Пичугин приедет. Вы его в конце, да, вот когда уже уха будет...
А потом, если что-то не получится, все с него и спросим. Конечно, понятно.
Нет, мы очень будем рады вас видеть. Конечно, приезжайте. И давайте рискнем.
А почему нет? Действительно.
Ну, все-таки с кем-нибудь еще проконсультируйтесь.
Хорошо.
Хорошо, спасибо большое. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня были... Протоиерей Дионисий Крюков, настоятель Богородицы Рождественского храма в Подмоклове, Михаила Архангельского храма в Пущине, под Серпуховым все это, Вера Воронежская, организатор, руководитель фестиваля аутентичной музыки в Подмоклове. Фестиваль 10 августа, уже через два дня.
Приезжайте все.
Приезжайте все, в 9 утра начнется служба, а после службы и до вечера будем слушать, прекрасную музыку. Спасибо. Большое, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До встречи.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».